Одно из самых ярких воспоминаний от моих журналистских поездок в Вашингтон – музеи. И не только впечатления от коллекции и выставок. Помню, первой мыслью было, почему у меня в детстве не было таких музеев. Это настоящий захватывающий детский мир. Сейчас некоторые российские музеи тоже стали поворачиваться лицом к детям. Например, в Петербурге школьники могут узнать, как учились их сверстники 100 лет назад. Прогулку по музеям города совершила Татьяна Вольская.
Петербургский музей политической истории, расположенный в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской, работает удивительно интересно. Ни намека на застывшую музейную атмосферу, все кипит, выставка за выставкой, причем каждая – это вдумчивый и смелый взгляд в прошлое, будь то времена Большого террора или совсем недавние события. И рядом со всем этим вот уже 10 лет действует программа для детей «Детский музей в музее», где воссозданы исторические интерьеры сельской земской школы и городской классической гимназии эпохи Александра II. Сначала я захожу в сельскую школу, где, сидя на лавках за двумя длинными грубыми столами, под иконами с одной стороны и портретом государя-императора с другой, дети учатся правилам старинной грамматики, написанию твердого знака в конце слова после согласных.
Скажите, пожалуйста, в каком бы еще слове из написанных мы бы написали твердый знак?
В слове «хлеб».
В слове «хлеб». Ну, кто у нас еще не выходил к доске? Ну, выходи, пожалуйста, допиши в конце слова «хлеб». Итак, мы с вами поучились на уроке, который как называется? Русская словесность. А теперь у нас начинается второй урок.
Урок ведет руководитель отдела детской педагогики и культурно-досуговых программ Наталья Баранова. Теперь старинная аспидная доска на ножках уступает место другому предмету, по поводу которого детям предлагается загадка.
На лестнице стремянки повешены баранки. Счет до счет 5 до 5. Так мы учимся считать.
Счеты.
Есть они в нашей школе?
Да.
Вот она лестница стремянка. И повешены на ней действительно баранки. Или, как еще говорили, косточки. Умеете считать на счет?
Да.
Сейчас я проверю. Каждая такая косточка обозначает сколько?
Один.
Посчитаем, сколько всего в ряду?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Потом вызванный к доске мальчик откладывает на счетах число 1864, год отмены крепостного права. А потом задача, естественно, про крестьянина, который везет часть урожая продавать в другую деревню.
Вот он будет путешествовать у нас на разных видах транспорта, которые существовали раньше, в старину. И вот в соседнюю деревню, как вы думаете, на каком виде транспорта он поедет, чтобы мешок зерна не тащить на себе?
На тачке.
На грузовике.
Разве были машины в 19
веке? На
телеге. Мешок зерна погрузил крестьянин в телегу и отправился в соседнюю деревню, до которой было 8 верст. Ну, пожалуйста, кто мне поможет? Откладывай на счетах 8.
Крестьянин путешествовал еще довольно долго, и на лодке, и на поезде. Потом детям дали старинные деревянные игрушки, телегу с лошадью и поезд с паровозом. А потом я спросила детей, какой урок им больше понравился, словесности или математики?
Словесности.
Словесность.
Почему?
Потому что там это странные буквы, их надо учить.
Мне математики, потому что надо читать, мозгами пораскинуть.
Мне тоже понравилась математика, потому что на ней нам давали покатать всякие игрушечки.
Мне понравились оба урока. Там на каждом уроке все интересно по-своему.
Сотрудник музея Александр Проклов одет в мундир учителя гимназии. Но он может дать объяснение и по сельской школе.
Три урока у них. Это закон Божий, урок русской словесности и урок арифметики. Ну и плюс все детские деревянные игрушки.
А вот игрушки как они использовались? Тут и солдатики.
Ну вообще, здесь когда дети устают, тогда они начинают играть. В основном дети приносили свои игрушки, никогда не выкидывали, поэтому вот мы всегда так инсценируем, что у нас появился музей детской игрушки. Мячики интересные, вот рубель и скалка, холодный утюг они определяют, что, оказывается, при помощи этих двух инструментов можно было брать одежду, которую делали изо льна. Ну и разные минуты загадки загадывают.
Что вызывает особый интерес у детей?
Чем писали в старину. И когда мы доходим до истории, историю одного письменного предмета, как бы все на перо, они узнают, как оно готовится, кто этим пером писал, то детей не оторвать. Они очень долго пишут и не хотят расставаться с этим гусиным пером. То есть они не верят, что можно написать гусиным пером. Ну вот мы готовим эти перья.
И у вас есть чернила.
Все, все абсолютно естественно. Каждый ребенок есть гусиные перья.
В классической гимназии все достаточно условно. Класс 1, обучение было раздельное. Но сейчас пришедших детей просто сажают отдельно. Девочек, допустим, за левый ряд парт, а мальчиков за правый. Урок ведет другая сотрудница музея, Евдокия Тимофеева. Здесь ребята постарше. И это, в общем, не урок, а объяснение того, как именно учились. С самого начала, с того, как себя вели, как здоровались с учителем. Девочки и мальчики стоят двумя рядами у своих парт.
Ну, я думаю, что сегодня вы здороваетесь так же, как мальчики, да? А как вы думаете, как здоровались раньше? Да, надо взять юбочку, да, которой у вас нет, правую ножку в сторону, спина прямая, левую ножку сзади, спина прямая, головка прямо. Вы скромные, глазки опустили и присели. Молодцы. Садитесь тихонечко. Теперь скажите мне, пожалуйста, приготовьте пальчики и давайте-ка мы с вами посчитаем, сколько только одних языков нужно было выучить в классической гимназии. Какой самый главный язык?
Русский.
Русский, да? Вот для вас сейчас это обычно, что все мы говорим по-русски и в школе учим. Ну, в старших классах вы познакомитесь с героиней пушкинской Татьяной, которая по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Дворяне говорили на французском языке.
В общем, языков получилось целых 6. 3 современных и 3 древних. Все это было общим и для мальчиков, и для девочек. У мальчиков были еще столярное дело и гимнастика. А вот чтобы сосчитать предметы по домоводству для девочек, пальцев на двух руках не хватило.
Вот это что такое у меня в руках?
Вышивание.
Вышивание. Значит, давайте считать. Девочки должны были уметь вышивать, вязать, шить, уметь красиво одеваться, уметь готовить, уметь принимать гостей, уметь вести хозяйство. Этому все учили в гимназии. Уметь играть на фортепиано, уметь петь, танцевать, рисовать. Сколько еще?
Ведет свои гимназические уроки и Александр Проклов.
Первое знакомство здесь мне происходит в этой рекреации классической гимназии. Здесь мы представляем, что я учитель гимназии, обращаться будет ко мне господин учитель, повторяют, и я говорю, я вас тоже буду называть любовью и уважением, господа гимназисты. Ну и самый удивительный восторг, это вызывает, конечно, чернильницы не проливайте. Когда у детей спрашивают, посмотрите, господа гимназист, чернила есть? Смотрят. Да, господин учитель. Ну, а теперь говорю, давайте, господин гимназист, я вам вылью чернила на руку. Они с удовольствием подают. Я переворачиваю, а они туда заглядывают. А почему они не втекают? И вот это у них просто какое-то волшебство.
Мама Светлана с дочкой Аленой казалась очарованной обеими школами.
Учитель гимназии просто настолько нас впечатлил. Все мамы стояли, откуда они его взяли.
Какие вам вопросы задавали?
По поводу азбуки задавали вопросы. Но все не перечислили.
А потом переходим в атмосферу несколько другую гимназического класса.
Вот их не поразило, там, наверное, строгость какая-то.
Да, конечно, я наблюдала. Мне кажется, что они сидели по струнке и часто робели, и часто не могли ответить на вопросы от того, что им было просто атмосфера абсолютно другая. Сегодняшние раскрепощенности попали в совершенно другую среду.
О принципах работы обеих школ говорит Наталья Баранова.
Нам приходят дети самого разного возраста и приходится проводить теперь уже не только вот такие образовательные, воспитательные программы, но и игровые.
Кто разрабатывал эти программы?
Научные сотрудники, музейные педагоги. Конечно, создался детский музей с участием вот таких опытных сотрудников, экспедиционеров, но прежде всего это сейчас работают те, кто знает детскую аудиторию, особенности восприятия. Прежде всего здесь вот учтено психологические особенности ребенка, то есть у нас вот во всех помещениях они могут сидеть, то есть они не устают во время занятия. Все занятие построено на том, что они постоянно в чем-то участвуют. Поэтому у них проходит вот занятие в течение часа, они спрашивают, а почему так мало? У вас был урок по времени, равнозначный гимназическому уроку 19 века, 60 минут. Но они вот не замечают, потому что, конечно, для них это некая новизна посещения музея и специально выбранные старые школы, да, для воссоздания исторических интерьеров в детском музее. Им это понятно. Они могут сравнить свой мир с миром своих ровесников, которые жили 100 лет назад.
Музейные программы для детей уже давно развиты на Западе, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Согласно опросам, более 67% музеев Германии считают школы и школьников самой важной для себя частью публики. Сами немецкие школьники нынешнего поколения демонстрируют новый повышенный интерес к музеям вообще и к изобразительному искусству в частности. В Германии вообще чрезвычайно развита так называемая музейная педагогика, которая помимо задачи дать пришедшим в музей ощущение путешествия во времени, пребывания в другом времени, ставит своей целью и привлечение внимания к объектам, которые не говорят сами за себя, то есть нуждаются в объяснениях. Но эта работа, как таковая, далеко не всегда приветствуется со стороны публики, в том числе и со стороны школьников, и это значит, что в задачи музейных педагогов входит еще и агитация и убеждение. В отношении детей эта работа в последние годы активизирована в нескольких направлениях. Это и непосредственное наблюдение детей за художественными акциями, вплоть до участия их в развертывающихся на их глазах перформансах. Новым направлением работы музея с детьми стала инициатива, начинавшаяся как попытка заинтересовать детей созданием фильмов о музейных объектах. Интерес современных школьников к видео и компьютеру оказался замечательной платформой для новых отношений детей и музейных экспонатов. В таких кино- и интернет-проектах дети сами выступают в роли объясняющих искусство. Некоторые музеи теперь уже создают детские страницы на своих сайтах в интернете. Из этих опытов возникла и идея общегерманского конкурса школьников в интернете под названием, похожим на адрес электронной почты, «Школа-собака-музей». Конкурс еще называется «Тысячу раз Родина». Детям предлагалось выбрать музейный объект, с которым они лично олицетворяли бы понятие «Родина» и объяснить почему. Отобранные работы немецких детей составили в интернете виртуальную выставку, или точнее виртуальный музей их родины Германии.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
О детских программах в музеях рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.